утро! Доброе утро! Сегодня 12 июля. Я правильно посчитал? Я сейчас сидел полчаса, считал, какое сегодня число. Хорошо знаю, что воскресенье. Вот. А то, что 12 июля, пришлось считать. Вот, но оказывается, я не ошибся. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Мы сегодня читаем дальше про всевозможные приключения Насишки, ее друзей и родственников, и гостей, самое главное. У них был совершенно отвратительный незваный гость, появился вдруг. Это был волк. Но если бы не тетушка Настасья, то уже неизвестно, что было бы, потому что все принцессы попадали в обморок. Но тетушка Настасья героическая женщина, и она выгнала волка. Вот мы с этого и начнем чуть-чуть позже. Я хотел вам сказать несколько таких вот вещей важных. Во-первых, мы с вами сегодня в 10 часов занимаемся прогнозами погоды. То есть не мы сами с вами будем говорить. Там дождь сегодня пойдет, вроде бы обещают, несмотря на то, что в московском регионе сколько, 27 сегодня градусов обещают. Но возможность дождя 20%. Что это означает, мы увидим, где эти 20% располагаются. Как это делается, Мелеховская станция будет от Чехова до наших дней, и наши гости сегодня, удаленные гости, будут в 10 часов в программе «Открывашка». Ну, конечно, в 12 часов взрослых, любопытных и любознательных ждет очередной процесс. И в этом процессе важнейшую роль сыграл Исаак Ньютон, который сумел помочь разоблачить фальшивомонетчика. Это чрезвычайно интересно, потому что вот его опыт и его знания помогли обезвредить преступника. Вот сегодня мы так будем с вами проводить время. Гости? Второй ведущий, да, он там сидеть будет в своем, вот, отбывать, еще пока отбывать будет. Мы потом скоро, мы бережем своих сотрудников, да, вообще-то. И только далеко не все ходят на работу, а кто может, работает удаленно. Ну, конечно, они маются, рвутся. Но что ж тут поделаешь? Мне совсем не кажется, и не как человеку, гражданину, я не знаю, и участнику управления этой замечательной нашей радиостанции, вот мне не кажется, что все уже прошло. И сегодня, когда я проходил, так сегодня у нас бухала музыка внизу, и люди танцевали. Судя по всему, они танцевали там со вчерашнего дня.
Конечно.
Да, вот в нашем небольшом, очень симпатичном, правда, заведении. Но так пока я немного осторожен. Так, дальше. Магазин «Радиодетали». Это магазин Александрова и Ореха, я так думаю, да? «Птица-13». У них был фирменный магазин, я помню. Да, последний, да, который я видел, магазин, да, «Радиодетали», это под мостом на Бековой. Да. Там был чудесный совершенно. Я все думал зайти, что ж там продают. Чучело сахатого медведя, наверное, там есть. Потом кружка, которая нашлась еще во времена пушкинской передачи. Нашлась та самая кружка, о которой все спрашивал Александр Сергеевич. Где же кружка? И много всякой меморабилии, которые есть в программе «Радиодетали». Ну вот, но это надо будет пойти еще где-нибудь найти «Радиодетали». Так, я хотел вам вот что сказать, что вышло еще 4 журнала. 4 журнала районных, на один уже отреагировали. Вчера у нас отреагировала Мария Николаевна, получила Мария Николаевна журнал «Измайлова», очень красивый, и там строго обнаружила опечатки, и даже, что бывает и что не страшно, обнаружила некие фактические ошибки. Это меня страшно заинтересовало, потому что в конечном счете я за это за все отвечаю, И я попросил Марию Николаевну мне прислать опечатки-то, знаете ли, как было, смотрели, а все равно было написано потом «Британская энциклопедия». Бывают опечатки совершенно невероятные, но фактически ошибки меня интересуют гораздо больше, потому что, как я вчера уже говорил в программе «Мой район», у нас абсолютно зверские редакторы. Так у нас образовалась такая группа редакторов, которая все проверяет. И очень интересно, что мы ввели такую вещь. У нас абсолютно все статьи проверяются на плагиат. Абсолютно все. Всеми системами, которые существуют, корректные и некорректные заимствования. Можно цитировать, естественно. У нас не научный журнал, так что мы не всегда ссылаемся на источник. Но надо быть корректными и говорить, откуда взяли. И у нас славно проходят все авторы, проходят эту проверку. А плюс еще проверка фактов. И я получаю, когда пишу, авторы получают все время, потому что с авторами обязательно редактор должен консультироваться. За него ничего писать не надо редакторам. А вот проверять... А точно ли, что у вас тут написано, дорогой друг, написано то-то, то-то, то-то и то-то? Потому что я нашла, что там было то-то, то-то, то-то и то-то. При этом еще меня всегда проверяют на границе районов. И я ползаю по этим границам, как пограничник Карацупа и его собака Ингус. Ползаю там по границам, потому что они менялись очень здорово. И то, что было каким-нибудь, скажем, навскидку, Мещанским районом было 20 лет назад, это не всегда так сейчас. И поэтому у нас такие есть пограничные, есть здания, больницы, бывшие деревни, а куда это входило. Вот у нас там же замечательное, совершенно удивительное было, но уничтоженное потом, Лазаревское кладбище было, которое занимало своей огромной территорией и кусок района Марьиной Рощи. И кусок района Марьиной Рощи, и кусок нынешнего Мещанского. И вообще там не было никакого вала Сущевского, не было никакой улицы. А все это Сущевский вал и Камер-Калерский вал упирался в кладбище. Вот. Это все надо выяснять. Поэтому я это к тому, что Марья Николаевна, если дорогая Марья Николаевна нас и сейчас слушает, а видно, она слушает нас очень часто, что если Марья Николаевна мне пришлет конкретную измайловскую ошибку, которая у нас была в фактах, я ей буду очень благодарен. И надо посмотреть, откуда она произошла. Понимаете? Вот это очень важно, потому что во многих книгах есть ошибки, разноречивые документы бывают очень. Мы долго думали, например, про то же Измайлова, когда точно начались работы, и что считать началом работ вот этого знаменитого измайловского стадиона, который измайловского стадиона, который должен был быть стадионом имени Сталина. Огромный стадион, вот про него большая статья. Но мы с редактором, который мне написал, я писал эту статью, и который, ну, все-таки, что нам считать? Когда воткнули лопату в землю, когда проект пошел, разметили территорию, там и пустырь, и не только пустырь, когда это считать? Ну, мы ушли от решения этого вопроса, где очень много есть разночтений. Это не принципиально. Принципиально только, был ли он ответом там, на строительство Берлинского стадиона большого. Скорее всего, нет. Даже можно точно сказать, что нет. Это был самостоятельный проект. Другое дело, что существуют определенные аналогии. Вот, так что я очень хочу. Вышло Измайлова. Вышла Северная Измайлова с прекрасным совершенно акварельной сиренью на обложке, потому что там как раз в Северном Измайлово и находится питомник сиреневый, который дал свое название Сиреневому бульвару. А Сиреневый бульвар – это такая, если извините, пожалуйста, представить себе все три измайловских района как кастрюльку, вот, то там получается, что существует, собственно, Измайлово, часть кастрюльки, если смотреть на карту левая, существует восточная Измайлова, это другая часть кастрюльки. А северная Измайлова, она такое узкое, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе, и оно крышка. И получается, что такая крышка, там некоторые статьи повторяются, видоизменяются, например, о послевоенной застройке. Там практически везде на парковых улицах застраивали этими домами архитектора Жолтовского, и многое делали немецкие военнопленные. Об этом большие статьи у нас есть. Так что вот так. Вышло вот два Измайлова, и вышел у нас район Печатники. Печатники как раз там находится, несмотря на название другого района, Южно-Портовый, там как раз находится Южный порт Печатников. И много-много всего интересного, что с этим связано, мы здесь сделали. Дальше. И последний, Донской. Богатейший район. Хотя я немножко ужаснулся, когда увидел набор готовых материалов, очень больших. Там, конечно, приходится очень много писать о Донском монастыре и Донском кладбище. Ну и там еще есть Даниловское очень большое. И там еще, ну что такое, думал я, вот что такое у нас здесь получается, что сплошные два кладбища и один сумасшедший дом? Потому что Алексеевская больница, которая больница имени Кащенко была, Канальчикова дача, это тоже очень большой. Но там и изумительная Шуховская башня еще ко всему. У нас есть статьи о Шухове и о башне. Есть старый уютный телецентр, о котором я с огромным удовольствием написал, вспоминая все, что я в детстве смотрел. И поэтому мне кажется, что это было чудесное телевидение времен оттепели. Вот все, что там происходило до 1967 года, это очень было, там очень много было открытий. Я долго искал, какую бы фотографию вообще любимца телевидения того времени, информационного телевидения. Это был, конечно, Юрий Фокин, автор и ведущий программы «Эстафета новостей», которая, во-первых, это прямой эфир. И он был невероятный мастер прямого эфира, мастер включений. И была еще такая вещь, что она была последней в сетке стояла. Стояла последней в сетке, и поэтому, если у него было много материалов, то она уходила за полночь. Запросто уходила за полночь. В чем-то ее тогда повторили уже итоги, например, Жени Киселева. Она могла быть большая передача. И времен перестройки передачи повторяли. Но Юрий Фокин, он не выжил в застой своей передачи. Там пришла такая официальная программа «Время». Но я помню очень хорошо. И вот про Юрия Фокина рассказывали еще. Я не уверен, что я помню просто это самостоятельно, но в день смерти Юрия Гагарина эстафета новостей не могла начаться минуты две. И на экране был Юрий Фокин, который ничего не мог сказать. И ребята, операторы, все держали. И не было никаких криков, потому что и то, что Юрия Фокина отличало вот со времен радости от спутника и, конечно, полета первых космонавтов, как никто, и об этом Алексей Архипович Леонов писал много, Юрий Фокин, как никто, умел разговаривать. Так что и космонавты, которые иногда выглядели очень так как-то зажатыми людьми, даже на огоньках, где была нормальная атмосфера, на голубых огоньках. Но вот Юрий Фокин с ними умел разговаривать так, что они просто забывали о том, что здесь есть и камеры, и телевидение, и какая-то более-менее официальная обстановка. И я очень хотел фотографию. А так как многие программы Юрия Фокина, если не все, были уничтожены, после того, как закрылась эстафета новостей, под предлогом экономии пленки и так далее, было очень многое уничтожено, и почти нет его кадров телевизионных. Но нашли наши ребята таким с крупным зерном фотографию. Я сказал, ну и ладно, пускай у нас так будет, как мы его видели на своих маленьких телевизорах. Вот, тогда были звездами, действительно, в современном, все как-то знали и любили, и были совершенно фантастические истории, которые рассказывали о дикторах, о ведущих телевидения тогда, и это было очень забавно, потому что не знали настоящей жизни, настоящих драм, но меня поразил тогда фильм один, он минут 12-15 длится. Это фильм английский. Это фильм BBC был тогда. Документальный фильм. «Один день советского телевидения». В 1958 году был снят этот фильм. И он такой добрый и такой просто к коллегам отношение. И очень здорово показывает вот эту атмосферу старого телецентра. Я его еще раз пересмотрел. Так, здесь важные вещи спрашивают. С чего начать поиск родственников? Ну, это для меня очень важная тоже тема. И Дмитрий спрашивает. Брат моей бабушки в 30-е годы работал начальником милиции. Если известно. Если только известно. Но хорошо бы знать, где... Хорошо бы проверить, хорошо бы знать фамилию, если вы знаете бабушки. Сразу берите по всем вашим опорным словам. И начинайте прежде всего лавинно искать в интернете. У меня на этой неделе просто такой подарок произошел, что обнаружились путями, совсем потеряна связь была с моими родственниками в Николаеве. И обнаружились, что это дети, потомки старшей сестры моего дедушки, Давида Александровича, Серафимы Александровны. И вот они оказались, они обнаружились. И получается, что моя двоюродная тетя жива, ей 88 лет. Жива. Есть у меня троюродная сестра, есть у меня племянницы замечательные, и племянники тоже оказалось. В большинстве своем они живут в Николаеве. И я неожиданно, просто ночью пришло сообщение на одном из сайтов, на одном из форумов, и теперь мы уже начинаем обмениваться историями, обмениваться фотографиями, я жду с нетерпением, сам послал много. Это невероятная радость, когда обнаруживаешь. И да, и то, что вы, Дмитрий, и все остальные, я бы предложил вам, конечно, устроить себе аккаунт на jenny.com. Они больше мне нравятся. Больше мне нравятся, чем параллельные всевозможные ресурсы, но, может, мне так просто нравится. И там, когда начинаешь заполнять то, что знаешь, не знаешь даже, бывает, отчество, фамилии, годы рождения, знаешь только приблизительно. И вот начинаешь так точечно забрасывать вот эти сведения, и смотрите, я сейчас отвечу птице 13, который не прав. И начинаете забрасывать, и вдруг находите в каких-то других деревьях генеалогических, начинается совпадение, начинается подозрение за совпадение. Это хорошая международная база, которая работает. А ничего нет в интернете, если не выложено. Для того, чтобы понять, что выложена птица, нужно попробовать. Потому что сегодня не выложено, завтра выложено. Все есть в ЗАГСах. Только там сейчас секретно все. Не совсем так. Не совсем так. Потому что метрические книги. Можно и послать дальше. Посылаем запросы. Посылаем запросы в архиве, где хранятся метрические книги. Да, действительно. Мы говорим, родственник такой-то, но это один из последних. Я вам скажу, что в интернете я нашел невероятно много. Потому что мы же попадаем и на форумы, и на встречные поиски. Мне когда, например, я свою родню, свою армянскую родню во Франции нашел, мне стоило изменить одну букву в поиске. И я нашел очень много людей. Стоило вспомнить, что чаще всего там немножко глухая звонкость не так передается в фамилиях. В фамилиях, в именах, например, Петрос, он пишется Бедрос, и также и фамилия Бекзадян, она во Франции писалась и пишется как Бекзадян, через букву, вот через букву Ж, вот через французскую букву, латинскую вот букву такую, Ж, Джи. И я тут же нашел, тут же выпало все. Обязательно, обязательно надо, а то можно, понимаете, в чем дело? Там секретно все, и дальше пойти заниматься своими делами. Если вы начинаете что-то делать, как я искал фотографии в Красногорске, я искал фотоматериалы в Красногорске, так я с одной стороны зашел, хорошо сделал круг, на мне 20-е годы нужны были. 20-й, конец 10-х, Закавказье. Сделал другой круг, с другой стороны зашел, с третьей стороны зашел. Выдумывал всякие поисковые вещи там. Советизация Закавказья. Раз, и вдруг там находится. Дипломатия, советская дипломатия, 20-е годы. Нашел. И находятся удивительные вещи. Потом, как только сам начинаешь искать, то тут же начинает все плыть в руки. Вдруг какой-нибудь историк замечает твое дерево, замечает там нужную ему фамилию и говорит, а не могли бы вы мне подробнее, как человек мне написал, просто в Фейсбуке, в мессенджере написал. А вот не могли бы вы мне уточнить, я занимаюсь тем-то, 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 тем-то. Я говорю, конечно, уточню. А он мне с другой стороны говорит, а вот вам еще фотография. А вот вам фотография, там, брат моего деда в Греции в 47-м году. В Греции вдруг. А я к тому, что архивы ЗАГСа открыть надо. Какие там секреты? Это несомненно, птица. Это несомненно. Конечно, все это полные совершенно глупости. Расспросить бабушек, попросить нарисовать дерево, потом встретить других энтузиастов в своем дереве, потом одни рассказы, другие вопросы, архивы за... Совершенно верно. Вид всем, вот здесь я не знаю, как полностью зовут. Вот, абсолютно, именно так мы ищем. И вот что я вам, ребята... те, кому сейчас там от 5, 5, 8, 10. Ребята, научились писать, записывайте все. Потому что это такая беда, когда мы невнимательно слушаем бабушек, дедушек, у кого есть дедушки, невнимательно слушаем, невнимательно к этому относимся, не записываем, не отмечаем. А сейчас столько возможностей. Господи, нажал кнопку в телефоне и записал то, что тебе говорят. И многие вещи уже потом не восстановишь. Прекрасные и вкусные детали. Вот. Но вот Jenny.com – это замечательная вещь еще и потому, что она тебя связывает. И ты можешь написать. Смотрите, мне нужно было там... свойственников разных написать. Так я написал по-русски, потому что они жили там в Советском Союзе. Написал имя, фамилию. Написал по, ну как, в английской огласовке просто. И написал по-латышски. Срисовал там, как это делается, там все восстановил. И вот здесь мне нашелся человек, который из Латвии ведет древо родственников, которых я искал. Давайте-ка прервемся, друзья мои, и уже не отвлекаться. Да, правильно, вот именно, я ничего в раннем детстве не запомнила, а теперь не знаю, как найти. Ну, вот так приходится и искать. Прервемся, а потом продолжим после новостей и начнем чтение уж наконец-то. Мы продолжаем. Вы не жалуйтесь, несчастные люди. Бывает у нас, что по-разному записаны заставки. Вот тут бабахает периодически. Ну, что теперь делать? Ну, так вот, вот у нас. Я должен ответить на несколько. Повторите, пожалуйста, название ресурса по поиску родных, в котором самому надо участвовать. Ахав, тут неправильно. Вы «С» не надо, вот Петя абсолютно прав, это jenny.com, пишется G-E-N-I, G-E-N-I. Ну вот как только вы первый, это первое же, что вам вылезет, как только вы вот это гений, если вы напишете и тут же зарегистрируетесь. Очень советую я, увы, чтобы получить доступ к очень многим вещам, то нужно вносить кое-какую там абонентскую плату. И я себе сделал статус «Про», и поэтому доступны очень многие вещи. Есть документы, Екатерина пишет, которые утрачены навсегда. Екатерина из Москвы пишет. Да, есть документы наверняка, которые утрачены навсегда. Главное, чтобы у нас с вами, Екатерина, дома не было документов, утраченных навсегда. И когда у вас есть какая-нибудь, вдруг находите старую сберегательную книжку, например. Когда вы находите пропуск или копии трудовой книжки. Я нашел выписку, копию трудовой книжки, а потом нашел саму трудовую книжку своей бабушки. Нашел. Вот чохом выбрасывать вот не надо бумажки. Конечно, знаете, потом мы понимаем, это как в «Индиане Джонсе», когда часы показывают, эти часы стоят $1, да? Если их найдут через 1000 лет, то цены им не будет. Для нас очень-очень важно. Очень важно просить тех, кто помнит, подписывать фотографии. Кто сзади там, сзади подписывать, если это бумажные фотографии. Подписывать, кто на этих фотографиях. А кто вот этот там полуразмытое такое лицо, как оказалось, моя полуразмытая бабушка другая, потому что была фотография детская, вот в Херсоне сделана, детская детей великопольских. Была фотография, и моя бабушка, которая только родилась, 1907 год, она там совершенно размытая, и какое-то пятно еще. Я начал реставрировать своими кустарными способами, с помощью не очень хороших ресурсов, но достаточно для меня. И понял, что это никакое не пятно. А бабушка, конечно, ревет весь голос, крутится и вертится вот так, в колыбельке. А пятно – это рука моей прабабушки, вот, которая пытается ее успокоить. Вот в чем дело. Да, вот Петя параллельным сайтом пользуется, и очень хорошо. Вот на радио «Град Петров» Юрий Петров ведет генеалогию, цикл передач «НАТО из Петербурга», говорит. Да, это очень здорово. Открытие архивов придется добиваться большой компании. Другого выхода нет. Конечно, добиваться, но надо, пока мы сидим на цепи вот этой безархивной, или на самом деле очень многие архивы, в них можно добраться. Как искать родственников? У музея ГУЛАГа есть замечательные совершенно, где уж очень проблемные поиски родственников. У них есть целая памятка, всю цепочку, как начинать. У них буклет такой есть, и есть в электронном виде. Они помогают. И когда вы ищете в интернете, он постоянно пополняется. Ведь вы понимаете, что, вот, например, Только когда люди не ленятся дальше. Я, например, за время карантина сделал 11 карточек «Бессмертный барак». 11 я сделал. Не только близких родственников, но родственников родственников сделал. Попросил еще написать историю, как можно более подробную. Сделать людей, свойственников я сделал, которые тоже погибли вот так трагически или отсидели. Сделал. Тут же через там Дженни возникает человек, который ведет, он не родственник ничей. Может быть, чей-то родственник наверняка, но он ведет, просто вот так он забрасывает сведения вот в Jenny.com о тех, чьи судьбы изучает, кого находит там, в мемориальских листах, в списках и так далее, закидывает, и вот столько я нашел параллелей. И он ко мне обратился, просто пригласил меня быть менеджером нескольких деревьев. Вот так вот, дорогие друзья, мне кажется, это очень важно. Так, повторил. В Телеграм есть канал «Обыкновенная генеалогия». Там очень много полезных информаций, дед Сережа. И так можно. Можно обратиться к профессиональным генеалогам хотя бы за консультацией относительно поиска. Можно, Екатерина. Но можно, они наверняка скажут много всего. Но осторожно. Осторожно, в интернете есть очень много как бы генеалогических ресурсов, которые тебе в... якобы красиво делают то, что ты и сам прекрасно знаешь. Они за деньги ищут по тем же самым базам. Редко забредают в архивы. Очень много халтуры и обмана. Очень много. И можно без всяких затрат, с минимальными затратами, можно проникнуть в толщи. Смотрите, мне очень много вылезает. Пробуйте искать на разных языках, по-разному писать там фамилии. Даже, понимаете, фамилию Иванов, если вы ищете человека, который, например, в перемещенных лицах был, или попадал в плен, или возвращался, вы попробуйте с дубль В на конце. Найдите. Ведь кто хочет, тот на гору скучит. Вот как любила говорить моя бабушка. Так, все, давайте-ка про бабушку и про других мы сейчас дальше почитаем. Это я влезаю в свой компьютер, и там читать мы будем дальше. «Совести у тебя нет!» «Охальник!» — кричала ему вслед тетушка Настасья. «Озорничать пришел, да? Убирайся-ка в лес по-добру, по-здорову! Вор! Донна Бента, не для твоей пасти пища! Пес шелудивый!» «Браво!» — воскликнула Эмилия, хлопая в ладоши. «Вы такая храбрая, сеньора, что просто заслуживаете, чтобы вас выдали замуж за Аладдина!» Негритянка только сказала. «Вместо того, чтобы глупости болтать, помоги-ка мне этих девчат чувства привести. Пойди принеси кружку холодной воды, да поскорей!» Первой очнулась Насишка. «А где волк?» — спросила она, протирая глаза и оглядываясь по сторонам. «Он уже съел бабушку!» Старая негритянка широко улыбнулась, показывая белые зубы. «Господи, глупости какие! Да волк об эту пору, верно, уже море переплыл, да в Европу прикатил!» И она рассказала, что произошло. Сразу же спрыснули водой и остальных. Красная шапочка в большой радости расцеловала тетушку Настасью и обещала прислать ей новую корзинку для хлеба. Белоснежка и Золушка тоже обняли свою спасительницу и обещали прислать ей много настоящих ступок и других прекрасных вещей. В этот момент вошли Педриньо и Аладдин. «Очень красиво», — сказал Насишка. «Оба сеньора отправляются на прогулку и оставляют нас тут одних на милость диких зверей. Аладдин очень огорчился, услышав историю с волком, потому что какой же лучший случай мог представиться, чтобы доказать силу волшебной лампы? Стоило провести рукой по стеклу лампы, как из нее появился бы дымок, который обратился бы в джинна, и стоило сказать: «Любезный джинн, прогони, пожалуйста, раз навсегда этого гадкого волка», как волк испарился бы мгновенно. Педриньо тоже расстроился. Стрельнуть бы в этого волка пару раз из рогатки, так у него бы только пятки засверкали. Глава 8. Волшебная палочка. Но тут часы пробили 6, и гости стали собираться домой. «Поздно уже, — сказала Белоснежка, — я должна быть в замке к 7. К нам сегодня придут ужинать». Золушка тоже заторопилась, и такие тут пошли объятия, поцелуи, любезные слова. Все друг друга перебивали, суетились. До свидания, — говорила Насишка, переходя из одних объятий в другие. — Приходите еще, теперь вы дорогу знаете. Педриньо напомнил Аладдину про состязание. — Приходи с лампой, да почисти ее хорошенько песком, понял? Эмилия переходила из рук в руки. Никогда еще ее столько не ласкали и не целовали. Прощаясь с мальчиком с пальчика, она шепнула ему на ухо: — Ты еще как-нибудь сбеги из сказки, и тогда приходи к нам насовсем, ладно? Когда все ушли, дом показался Насишке таким пустым. В комнате она осталась только с братом и куклой. На дворе виднелась одна лишь корова, мирная, жевавшая свою солому, да еще рабику чавкая доедал корень маниоки. Брат и сестра обменялись впечатлениями. «Мне больше всех понравилась Белоснежка», — сказала девочка. «Она такая добрая и такая хорошенькая, такая снежно-белая, словно она сделана из молока кокосового ореха». «А мне очень понравился кот в сапогах», — сказал Педриньо. «А вот Аладдин, по-моему, немножко задается. Думают, что уж лучше его лампы нет ничего на свете». В это время Эмилия, которая почему-то пошла прогуляться под стол, испустила громкий крик. «Посмотрите, что я нашла! Волшебную палочку! Золушка в торопях забыла ее, и теперь она моя! Слышите, моя! Я целыми днями буду играть в превращение!» И, вертя в руках драгоценную находку, Эмилия принялась строить планы приключений, еще более необычайных, чем те, о которых рассказывается в сказках. Глаза Эмилии метали искры. Ее самой большой мечтой в жизни было завладеть волшебной палочкой, чтобы играть в превращение. И, вся дрожа от восторга, Эмилия выбежала в сад превращать все, что попадется по дороге, как она крикнула, на бегу Насишке. «Вот удача! Вот удача!» — громко раздавался по саду ее скрипучий голосок. В этот день Эмилия не пришла к ужину. Она провела весь вечер, превращая одни вещи в другие и перепревращая назад. «Повернись, повернись, чем желаю, обернись!» — пела Эмилия, взмахивая волшебной палочкой. И та вещь, до которой Эмилия дотрагивалась, действительно превращалась в то, во что она хотела. Даже графа, недавно только принявшего прежний вид, она превратила в юного крокодила Жакаре, но сразу же поспешила перепревратить обратно, потому что юноша уже открывал огромную розовую пасть, чтобы съесть саму волшебницу. Впрочем, все, что Эмилия превращала, она потом перепревращала назад и оставляла, как было. Следующий день тоже начался в вихре превращений. Только и слышалось: «Повернись, повернись, чем желаю обернись», то справа, то слева, то сверху, то снизу. Даже гордый Педриньо, не умевший никому подлаживаться, старался во всем угодить Эмилии. Говорил с ней необычно ласково и был заботлив свыше всякой меры. Он словно боялся Эмилии,
превратит еще во что-нибудь. Одним словом, Эмилия чувствовала себя всесильной. «Пусть мне пришлют хоть ягуара», — говорила она, — «я сделаю всего лишь один взмах и превращу его во что хочу, в муху, в бабочку, в сладкую булку». Но всякое счастье когда-нибудь кончается. Граф, который всегда все знал, раскрыл Эмилии тайну. Волшебная сила всех волшебных палочек не вечная, каждый из них действительно лишь на определенное число превращений, в большинстве случаев на 100. После 100 взмахов она сама превращается и превращается в обыкновенную палку. Узнав об этом, Эмилия чуть не заплакала от отчаяния. Играя в «Повернись, обернись», она растратила уже почти всю силу палочки. И как глупо, милые мои, как глупо, превращая даже камешки, щепки, мух, стыдно вспомнить. По мнению графа, который был очень силен в математике, особенно после того, как полежал на полке между алгеброй и арифметикой, палка истратила 70 превращений на всякие глупости. Теперь Эмилии придется расходовать остающиеся как можно более экономно. И Эмилия, тяжко вздыхая, достала свою заветную корзинку, где хранила любимые вещи, и спрятала туда волшебную палочку почти на последнем издыхании. Было около 5 часов. И Эмилия вместе с Насишкой и Педринью отдыхала в тени под деревом, как вдруг. «Что это там?» — спросил Педринью, показывая пальцем на тропинку, ведущую к их дому. «Кажется, это соседские ребята». «Да, действительно, это были соседские ребята. Целая толпа мальчишек, которые приближались к домику желтого дятла и почему-то приближались бегом и громко крича». «Я все понимаю», — вскрикнула Эмилия. «Они узнали про мою волшебную палочку и хотят напасть на нас». В одно из превращений она превратила майского жука в мальчика и в суматохе позабыла перепревратить его обратно. И, конечно же, он убежал и разболтал всем в округе про волшебную палочку. Ребята, естественно, пришли в раж и явились толпой отнимать ее. Что делать? Сопротивление было бесполезно. Силы противника составляли 20 человек. Выход был один — превратить противников во что-нибудь. Но чтобы превратить 20 мальчишек, надо было истратить 20 взмахов. Значит, из 30 превращений останется 10. «Не хочу!» — взревела Эмилия. «Не хочу тратить почти весь запас моих превращений на этих гадких мальчишек!» «Ах, не хочешь?» — сказал Педриньо. «Тебе же хуже. Они отнимут палочку, и ты будешь равна нулю!» Эмилия в страшном огорчении поняла, что придется уступить, но и тут она нашла способ сэкономить хотя бы один взмах. «Ну так вот, я превращу 19 мальчишек, а одного ты положишь на лопатки, или, может, с 2 справишься?» Педриньо заявил, что справится, пусть она превращает 18. Мальчишки были уже близко. Даже можно было расслышать выкрики вроде «Волшебная палочка моя!» «Нет, моя!» или «Кто отобьет, тому и достанется!» Это был голос большинства. «А во что превращать?» — спросила Эмилия. «В мух!» — предложил Педриньо. «В книги!» — пришло в голову графу, который очень любил читать. Но Эмилия была натура практичная, и потому решила превратить мальчишек в полезные предметы. Например, в перочинный ножик. Ну, конечно, из самых лучших. Со штопором, отверткой и пилочкой для ногтей. В стерильный бинтик, в ножницы и в другие вещи, в каких нуждаешься каждый день. Впереди шел самый рослый мальчик. Жукинья, сын сеньора Аполлинарио да Сильва. Их домик был неподалеку от домика желтого дятла. Лавина остановилась, Жукиня вышел вперед и сказал: «Мы знаем, что у вас есть волшебная палочка. Если вы ее отдадите добром, все будет тихо и мирно. А не отдадите добром, отнимем силой и вообще будем драться». Вот на этом, друзья, мы сейчас прервемся. Давайте поиграем во что-нибудь, почитаем потом новости и будем читать дальше.
Покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Смеши друзей до слез, он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Потому он так везут, все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?
Так, ну что ж, у нас 3 минуты до новостей, и здесь мне пришло очень много всевозможных сообщений, и интересных, и странных. Собаку звали Ингуш, нет, Виктор из Пензы, нет, там «С» на конце, не надо. Так, Михаил из Москвы надменно пишет мне: «Вы всерьез убеждены, что строить спортивный объект можно только в ответ на спортсооружение в Берлине? Мне вас жаль, искренне жаль». Михаил, вы не слышали, к сожалению, да. Вы слышали какие-то опорные слова, как «долой противников империализма», и вся демонстрация кричала «ура». Дело в том, что не строили. Строили грандиозный стадион. Но в 10 местах написано глупости, что это было в пику Берлину и Берлинской Олимпиаде. Гораздо раньше начали строить. А строили еще ко всему, ну, кроме того, что нам должны были проходить и парады, и демонстрации, там вообще могли танки проходить. Там же футбольное поле занимало только небольшой кусочек. Их это было связано с предыдущей Олимпиадой, на которую уже, конечно, не были, Советского Союза не было. И должна была быть Всемирная Спартакиада. И к Всемирной Спартакиаде, которая должна была состояться и раньше, чем Олимпийские игры в Берлине, строили это. А аналоги существуют, конечно, у всякой тоталитарной архитектуры. Существуют у нее те же самые правила. Побольше, пограндиознее, покрасивее статуи. И поэтому можно сравнивать не с Берлинским стадионом, который вполне спортивный. И сейчас, после его реставрации и реконструкции, он просто принимал чемпионат мира по футболу в 2006 году. А с другими вещами, например, с полем съездов в Нюрнберге, с мраморным стадионом Муссолини можно сравнивать. И это очень интересно. В музее архитектуры была выставка, в том числе и проектов большого стадиона в Измайлове. Так что мне очень жаль, но вы не дослышали. Я-то как раз не считаю, что это нужно было. И плевать тогда, простите меня, хотели на какую-то только-только нарождавшуюся такую Германию, когда уже начали у нас строить. Господи, кому она была нужна? Ну, там случился переворот в 33-м году. Пока это было не было поводом для каких бы то ни было гонок, бега на перегонки. Давайте сейчас мы послушаем новости, а потом придем. Ну что же, я вынужден ответить на несколько вопросов. Я отвечу чохом всем, что журналы будут по всем районам. Сейчас мы уже готовим новую двадцатку. Вот когда к концу июля выйдет 61-й номер, мы готовим новую двадцатку. Там будет и Мещанский, например, район, там будет из того, что я помню. Так что про все, включая, конечно, и Драгомилова, ну, естественно. А вот Восточная Измайлова, Измайловка Екатерина, так она подписалась, наша слушательница, Восточная Измайлова уже вышла, если я не ошибаюсь, уже вышла. И уже все три Измайлова вышли. Так, я не могу прислать просто печатники, и я не могу просто так прислать, вот почему, Петя, потому что он только вышел, и сейчас в бумаге должен быть роздан, или как это сделали в Хамовниках, как это сделали в Крылатском, просто в ящике положили жителям, что очень здорово. Но со вчерашнего дня вот мы делаем такую штуку во время передач. Я это делаю именно во время передач «Мой район», которые по изданным спрашивают, по Сокольникам будут. Это, конечно, будет обязательно. И я думаю, что будет. Вчера мы разыгрывали, кстати, подаёт Сокольники. Мы собираем ваши конкретные жалобы. Если вы не получаете уже вышедшие журналы и не получили давно вышедшие в управе, потому что мы их издавали по заказу управы в зависимости от того, сколько жителей в районе. И жители должны быть обеспечены. Во всяком случае, каждая семья должна быть обеспечена таким журналом. Я думаю, что новая волна будет раздачи, когда заработают школы. Обязательно должно быть в библиотеках, обязательно должно быть в МФЦ. И мы собираем ваши жалобы и ваши недоуменные вопросы и передаем их в управы. Потому что раз мы договорились, что это будет бесплатно, и что это бесплатно в бумажном виде и нигде не продается, то должны быть обеспечены максимально жители. Поэтому мы договариваемся. И вчера я собрал довольно много, и в следующую субботу я буду собирать. Так что, пожалуйста, но только там, потому что так я не успею все смс-ки передать куда следует. Вот так вот. Хорошо. Северное Бутово никто не видел. Ну, уж так уж никто. Но, значит, там проблемы. Значит, там проблемы вчера мне говорили. Вот. А Ольга все пришло. Она получила... Вчера мы разыгрывали журналы Свиблова и Сокольники как раз, PDF. По какому электронному адресу можно написать вам по поводу выпуска? Там есть досадные неточности. Ольга, напишите, пожалуйста, со списком этих неточностей по нашему обществу, по общему адресу на «Эхо Москвы». Я это, конечно, внимательно прочту и посмотрим, какие неточности. Только напишите, что это для меня, и что это для Сергея Бунтмана, и что это районы, мой район. там напишите в адресе, что это передать Сергею Бутману. Я думаю, что ни в какой спам это не попадет, потому что мне очень много всего пересылают. Хорошо, Ольга, это замечательно. Нет, это, понимаешь, плохо, если там действительно есть досадные неточности. Я хочу знать, где они были, и подумать и выяснить, по каким причинам, чтобы такие вещи не допускать, если они были. Вот это обычное, я считаю, корректная и правильная практика, вот такая вот издательская, должна быть. Надо делать. Так, Выхина было ли у нас? Было, да, по-моему. Еще раз, НАТО, еще раз. Сокол не пришел. Что делать? Вы уже писали, Вера Алексеевна, что вам не пришел Сокол. Пожалуйста, присылайте мне вот такие же смски, только присылайте их по субботам. Сейчас я, конечно, вот постараюсь выбрать и передать эти смски с нашими референтами, передать куда следует, но я просто очень прошу делать это в субботу вот с 15 до 16. Пожалуйста. Так что мы это сделаем. Да, хорошо. Так. Мой район, район Красных Ворот, Басманных, Бауманской. Там несколько районов. Красносельский вышел, который Красные Ворота и две высотки захватывает. Дальше Басманный район у нас будет только в перспективе. Так что, Лилия, у вас несколько разных. Если там точный адрес будет, посмотрите, какому новому району после всевозможных административных перемен, какому относится именно ваш адрес. Но я понимаю, что там не государственные границы, и что там нет, как и мы, великой там Бирюлевской, великой Бутовской стены, и нет там ничего. Нет там ничего, поэтому, конечно, все мы заходим, все мы интересуемся соседями. Хотя вчера я получил такую вот страшную, что не интересно мне Свиблова, мне интересно Митина. Это замечательно. Ирина, все. Вот я вас попрошу, по субботам будем писать о результатах. Вот НАТО из Выхина. Не только о результатах. Но если вот вы написали уже 10 раз даже, что не пришло, напишите 11-й, но напишите это в субботу, я вас очень прошу. Потому что иначе мы не можем принимать меры и не можем запрашивать. Так, спасибо вам большое. Пишет из Костромской области, да, пишут. За чтение книги «Орден Желтого Дятла». Сейчас мы снова вернемся к ней. Я уже бабушка, но не пропускаю передачу. Мама читала мне эту книжку в детстве, а потом шила тряпичную куклу Эмилию. Это была моя любимая кукла. Вот. Действительно, это так. Я думаю, вот я тоже дедушка, и мне тоже мама в детстве читала, потому что она вышла тогда как раз вот в нашем, я так понимаю, в нашем с вами детстве. Она тогда и вышла в чудесном переводе у нас Инны Тыньяновой. Итак, Жукинья вышел вперед и сказал: «Мы знаем, что у вас есть волшебная палочка. Если вы ее отдадите добром, все будет тихо, мирно, а не отдадите добром, отнимем силой. И вообще будем драться». Эмилия отвечала на этот дерзкий вызов следующим образом: «Палка тут! Возьмите, если можете! Я вас всех превращу в мерзких жаб!» Угроза смутила было мальчишек, но так как осторожность вообще мальчишкам не свойственна, то самый отчаянный из вражьего войска шагнул вперед и протянул руку, чтобы вырвать палочку у Эмилии. Но она быстро-быстро пропела «Повернись, перевернись!» и превратила дерзкого в перочинный ножик. Вот тот самый замечательный, с отверткой. Представляете, вот... да, я люблю эти ножики. У меня тут есть ножик... Да, мой любимый, со всем, чем только можно. Которому можно построить дом. Такой красный, настоящий. И пусть мне не рассказывают, что его неудобно держать. И что это бесполезная вещь. Там замечательно. Там такая разведенная ножовка по дереву, что ей можно, хотя ну, вот такое вот лезвие, ей можно спилить сук. Спилить сук просто в минуту. Так вот, она его превратила в такой ножик. Второго она также резко превратила в стерильный бинтик. Еще взмах, и третий превратился в ножницы. А Педриньо пока боролся с двумя противниками одновременно. Соседские мальчишки потерпели поражение. Вместо них на траве теперь лежало 19 полезных предметов. Почему 19? Да потому что Эмилия в азарте нечаянно превратила также одного из тех двух, с которыми боролся Педриньо. «Ура! Ура!» — кричала маленькая победительница, собирая драгоценные трофеи. Только один из нападавших уцелел — Жукинья. Но он был взят в плен Педриньо, который держал его крепко и приговаривал. «Будешь знать орден Желтого Дятла!» Победа была полная. Эмилия посчитала... Остающиеся взмахи 11. Замечательно. 11 взмахами каких еще можно натворить чудес? А граф? В полубитвы о нем совершенно забыли. Что с графом? Переполошилась Эмилия. Графа нашли на земле. Он стонал. Что случилось, граф? Почему вы так стонете? Я ранен, отвечал ученый слабым голосом. Я, кажется, сломал ногу. Эмилия подняла графа. Он упал снова. Педриньо осмотрел его. Да, сломал левую ногу, бедняга. Но если есть волшебная палочка, то сломанная нога — дело поправимое. Один маленький взмашек, и сломанная нога превращается в новую. «Эмилия, скорее!» — закричал Педриньо. «Преврати сломанную ногу графа в здоровую, на вот еще!» — фыркнула жадная кукла. «Буду я на него тратить почти что последний взмах. Положи ему ногу между двух досочек и забинтуй. Вот увидишь, скоро заживет». И сколько Педриньо не настаивал, упрямое создание стояло на своем. «Правильно, — говорит тетушка Настасья, — что у тебя нет сердца, с досадой, — сказал Педриньо. «Сердце у меня, между прочим, есть, — дерзко отвечала Эмилия, — но и голова на плечах тоже есть. Нога у графа скоро заживет, а если не заживет, тетушка Настасья сделает новую. Так почему же я должна тратить целый взмах? Нет, нет и нет». «Ты что ж, не любишь графа?» «Люблю, даже очень. Ну, а если бы у меня не было палочки, нельзя же все трудности разрешать при помощи волшебства». Не было возможности ее переубедить. Педриньо взял две щепочки, обстругал перочинным ножиком, положил между ними ногу графа и забинтовал стерильным бинтом. «А что делать с пленником?» А отпустить сразу домой опасно, будут осложнения со стороны родителей. Сеньор да Сильва пожалуется бабушке, и надо задержать его подольше. Но как? Вот что, — сказал Педриньо. Пустить мы тебя не пустим, пока ты не поклянешься, что ничего не расскажешь папе и маме. Клянусь, — сказал Жукинья. Тогда давай с нами играть. Согласен? Спрашивать мальчишку, хочет ли он играть, это все равно, что спрашивать кота, хочет ли он молока. Побежденный с радостью согласился и ушел домой только вечером. Провожал его почти весь орден Желтого Дятла, кроме графа, у которого очень болела нога. «До свидания, Жукинья, приходи почаще!» А можно привести мою сестру Кандоку? Обязательно приводи. Так мирно кончился второй превращательный день. Однако на третий Эмилию ждали осложнения. Сосед. Отец вчерашнего пленника все же выведал тайну у сына. Видно, уж очень пристал. Ну, взрослые-то умеют. И, конечно, папа и мама 19 мальчишек с раннего утра собрались вместе и подняли крик. «Пусть она вернет нам наших детей, или мы ее выгоним из нашей местности!» «Ужасное положение!» — сказала Эмилия и поморщилась. «Мальчишек 19, а взмахов осталось 11. Да...» Но вскоре кукла улыбнулась. Кажется, она нашла выход. «Надо разложить на земле 19 предметов один за другим, 10 превратить обратно в мальчишек, а по остальным махнуть палочкой разом...» «Созывайте родителей, я готова», — сказала Эмилия. Операция с единым взмахом удалась на славу. 19 мальчишек бросились в объятия своих родителей, а волшебная палочка, исчерпавшая свою силу, была положена на почетное место среди прочих удивительных предметов, которые Эмилия собирала для своего домашнего музея. Часть пятая. Брат Буратино. Глава первая. Брат Буратино. «Бедная бабушка», — сказал как-то раз Педриньо. «Она уже нам все сказки рассказала. Мы ее выжили, как спелый плод кажу». И это было верно, настолько верно, что добрая сеньора написала в книжный магазин в Сан-Паулу, чтобы ей присылали все детские книги, которые издаются. И ей послали одну книжку, потом другую, потом еще другую, и потом одну итальянскую про деревянного человечка, которого мы называем Буратино, то есть кукла. «Ура!» — воскликнул Педриньо, распечатав принесенный почтальоном пакет. «Давно хотел почитать. Сяду в тени под деревом, вот хоть под большой жабутикабой, и проглочу эту книгу в один день». «Нет! Нет!» — возразила Донна Бента. «Читать буду я. И при этом вслух, чтобы все слышали. И не больше 3 глав в день, чтобы чтение длилось подольше, и наше удовольствие тоже. Такова мудрость жизни». «Как жалко!» — надулся Педриньо. «Из-за мудрости какой-то я должен терпеть, вместо того, чтобы сегодня же узнать все приключения этого Буратино. Теперь будем ползти, как телега, запряженная валами, в жаркий солнечный день. Тык-тык-тык-тык». Его досада, однако, длилась недолго, и когда настал вечер, и тетушка Настасья зажгла лампу и сказала: «Пора, милые», Педриньо явился первым. «Ты, бабушка, читай своим способом», — попросила Насишка, а бабушкин способ чтения был очень хороший. Она читала про всех по-разному, и выходило, будто герои книжки сами рассказывают о себе. Так как на сей раз действующие лица были итальянцы, то, читая про столяра, который вырезал из куска дерева деревянного человечка, Донна Бента подражала голосу старого итальянца, торговца птицей, иногда заходившего к ним во двор, а для Буратино она выдумала такой скрипучий голосок, словно это скрипит натреснутый стебель бамбука. Безусловно, деревянный человечек мог говорить только так. Первые главы не произвели особого впечатления. Впрочем, Педриньо сказал, что герой книги симпатичный. «А, по-моему, нет», — возразила Насишка. «Он еще себя покажет, вот увидите. А ты, Эмилия, что думаешь?» Кукла сидела тихо, опираясь на руку своим остреньким подбородком. «Я думаю», — сказала она медленно, — «что я придумала удивительную вещь. Скажи, не могу. Это не такая вещь, чтобы так вот прямо взять да и сказать. Могу сказать при одном условии, если Педриньо даст мне деревянную бесхвостую лошадку, которая лежит у него в ящике, тогда скажу. Эмилия всегда была попрошайкой, но с тех пор, как задумала устроить у себя музей диковинок, она уже совсем потеряла стыд и просто ничего не хотела делать даром.
«Может, и дам», — сказал Педриньо, — «если идея полезная».
«Клянешься, что дашь?» «Не сомневайся, ты ведь знаешь, что я свое слово всегда держу». «Так вот. Если Буратино был сделан из куска говорящего дерева, так, может быть, на свете еще такое дерево есть?»
«Ну и при чем тут я?»
«А при том, что если такое дерево есть, ты можешь найти его, вырезать кусочек и сделать из него брата Буратино». Все переглянулись. «Хитра. Ничего не скажешь». Педриньо пришел в восторг от идеи Эмили. «Здорово!» — вскрикнул он, радостно сверкнув глазами. «Это так здорово, что просто удивительно, что никто до этого не додумался раньше. Можешь пойти в комнату и взять бесхвостую лошадку. Прямо сейчас». Глава вторая. Говорящее дерево. Педриньо потерял покой. Замечательная идея Эмилии не выходила у него из головы. Он только и мечтал о том, чтобы отправиться в Италию. Может, во дворе у того столяра найдется еще кусочек того дерева. Но как отправиться? Вот вопрос. Пешком очень далеко. И потом через океан как переберешься? Пароходом не выйдет, потому что бабушка ужасно боится кораблекрушений и никогда в жизни его не пустят. Что делать? На помощь пришел граф. За последнее время он очень помудрел и теперь изъяснялся только научно, то есть такими словами, которые тетушка Настасья решительно отказывалась понимать. «Я нахожу, — заметил он, откашливаясь, — что совершенно нет надобности предпринимать путешествие в Италию для обнаружения дерева, обладающего буратинными свойствами. Природа повсюду едина, так что, если вы посвятите себя тщательным изысканиям, то весьма вероятно, что обнаружите и на нашей земле какой-нибудь единичный экземпляр экстраординарной субстанции». Тетушка Настасья, которая в эту минуту проходила мимо с узлом белья на голове, постояла, послушала и пошла дальше, бормоча себе под нос. Вот теперь ему взбрело в голову говорить по-английски. Господи, когда добрая негритянка что-нибудь не понимала, она считала, что это по-английски. Но Педриньо все понял и пришел в восторг от ученой речи графа. «Без сомнения, превосходная идея. Наточу топорик и завтра с утра начну изыскание». Сказано, сделано. На следующий день, сразу после утреннего кофе, Педриньо вскинул свой топорик на плечо и отправился в лес, готовясь рубить каждый сучок, покуда не найдет хоть один говорящий. Целую неделю он рубил. Ни одно дерево не пропустил. Ударит топором и сразу же прикладывает ухо к стволу. Может, застонет? Но деревья не стонали. Плакали. Смолистыми слезами. Это правда. Но стонать не стонали. «Брожу тут как дурак», — сказал Педриньо на седьмой день. «Буратинное дерево. Верно, только растет в Италии. У этого графа одна шелуха в голове. Вот что». Но Эмилия была тут как тут. Что дальше, узнаем в следующее воскресенье. «Хорошо. Спасибо вам большое. Хорошо, все сейчас сделаю. Для тех, кто написал, но договоримся, я умоляю вас, дорогие друзья, умоляю вас писать ваши жалобы районные по субботам с 15 до 16. Спасибо. Сейчас послушаем, попоем, а потом займемся метеорологическими исследованиями в открывашке.
Положено друзьям, все мы делим пополам, и дождинки, и снежинки, пополам, 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 лам-лам, и дождинки, и снежинки, пополам, 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 лам, лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и снежинки, и снежинки, пополам, 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 лам, лам, и снежинки, и снежинки, пополам, 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 лам, лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, приключения, огорчения, пополам, 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 лам, лам, приключения, огорчения, пополам, 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 лам, лам, как положено, друзья. Все мы делим пополам, даже песню делим честно. Пополам, 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 лам, лам, даже песню делим честно. Пополам, 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 лам.